Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о пенсионной реформе. Сегодня РБК написал первым о готовности нового проекта пенсионной реформы. И вот мы попытаемся разобраться, как гражданам России предлагают копить на пенсию. И как это скажется на том, что мы привыкли пенсией называть. Пенсии государственной. Здесь Игорь Липсиц, он доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Алисен Алисенов, доцент факультета экономических и социальных наук РАН ХИКС. Алисен Сакенович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8, код города 495. К этой минуте уже сказали, что все подробности мы узнаем чуть позже. Но все-таки, судя по всему, ничего из того, что уже опубликовано, не опровергают. Так как гражданам России предлагают копить на пенсию? Алексей Алексеев.
Да, действительно, новый пенсионный продукт, гарантийный пенсионный продукт, вышел несколько, есть уже определенная информация о каких-то основных параметрах этого закона. В отличие от индивидуального пенсионного капитала, да, это вот прежняя, да, система концепции пенсионных накоплений, новая система предполагает добровольный формат подключения граждан к пенсионной системе.
Давайте, да. Тут важно, чтобы в самом начале вы сказали, это предполагает какое-то изменение уже действующей системы пенсионной?
Нет, ни в коем случае. Действующую заморозили, да, и к разморозке действующей системы уже никто не будет прибегать. Об этом уже давно говорили.
Кто сейчас какую пенсию получает, тот ее такую получать и будет.
Да. И поэтому вот подключение к новому гарантийному пенсионному продукту, вот одна из таких, да, составляющих этого продукта, то, что граждане накопили в системе обязательного пенсионного страхования, то есть подключившись к новому гарантийному пенсионному продукту, они могут перечислить туда вот эти накопления, да, вот.
То, что было заморожено до 2014 года,
до 2014 года, да. Теперь, что касается новой концепции, да, подключение будет добровольным, и это, конечно, принципиально. Новой концепции мы видим определенные гарантии, которые как бы обеспечивают сохранность тех пенсионных накоплений, которые будут производиться гражданами. Да? В первую очередь, это гарантии сохранности, то есть негосударственные пенсионные фонды обязаны будут не реже, чем раз в 5 лет отражать или фиксировать сумму вот этих взносов, которые будут осуществляться гражданами, так, вот, размер средств на пенсионном счете участника НПФ, это, конечно, да, и размер, вот, каждый раз, когда эти суммы будут фиксироваться, они не должны быть ниже ранее зафиксированных сумм, да, как бы.
Значит, частный пенсионный фонд, который работает с моими дополнительными деньгами, должен быть только плюсовую доходность показывать.
Только плюсовую. Если же НПФ за счет, если будет отрицательная доходность, то НПФ будут обязаны за счет собственных средств восполнить вот этот пенсионный резерв на дату фиксации.
Значит, еще раз, никто не собирается никак реформировать ныне существующую передачу денег в пенсионные фонды. Сколько платили из зарплаты, все это останется.
Да.
Если ты хочешь добавить денег к ныне существующей пенсии, ты должен уже сам решать, каким образом ты будешь доплачивать.
Да, и вот здесь, кстати, принципиальным вопрос является, как вот эта доплата будет осуществляться. То есть, если раньше страховые накопления осуществлялись за счет средств работодателя, то есть те 22%, которые мы отчисляем в пенсионный фонд, да, распределялись следующим образом. 16% это на страховую часть и 6% на накопительную. Согласно новой концепции, те же 22% сохраняются, плюс за счет доходов граждан должны будут производиться отчисления. Причем, в отличие от ранее принятой концепции ИПК, индивидуального пенсионного капитала, что, наверное, может быть признано позитивным, нет конкретного размера отчислений. А предыдущая, прежняя концепция предполагала 0% первый год и до 6% каждый год ставка отчислений увеличилась на 1% до 6%, плюс по 1% в год. Конечно, это лучше. Почему? Потому что, во-первых, исходя из финансового состояния, так, возможности гражданина, он может устанавливать добровольно порядке, да, то есть тот размер отчислений, который он хочет установить и который он сможет потянуть.
Алисена Лисенов, Игорь Липсиц, что вы добавите к тому, что уже сказано?
Ну, во-первых, я нигде не нашел в том, что опубликовано РБК, конечно, это не окончательный текст, никаких слов про НПФ, не государственные пенсионные фонды. Речь не идет об этом взаимодействии. У нас появляется совершенно новая копилка, которая называется гарантированный пенсионный план, и это государственная копилка. Это значит, что на самом деле государство придумало очень красивую схему для себя, в которую, значит, государственные люди предлагают нам откладывать свои государственные доходы, то есть то, что мы получаем от своей работы, плюс 6% или больше, если кто захочет. Все эти деньги никаким образом не относятся к НПФ. Это государственный фонд, в который мы отчисляем 6%, управляет и распоряжается им исключительно государство. А про доходность его вообще разговора никакого нету. Там единственное, что мы видим вот в том опубликованном материале, который мы сегодня имеем, это то, что государство гарантирует, что через 5 лет у вас там накопленная сумма не может быть меньше, чем была прежде. Вот, то есть, если есть какой-то убыток, да, то она будет возмещена. И там единственное, что произносится слово «мы гарантируем безубыточность». Это значит, что вы отдаете деньги практически без дохода. Я бы сказал, что, строго говоря, это хуже, чем в Советском Союзе, если вы знаете. Мы все-таки в Советском Союзе, я оттуда родом, мы отдавали деньги в сберегательную кассу, и у нас был там текущий счет 2% годовых и депозит 3%. Здесь какая есть доходность и откуда она возьмется, не сказано вообще.
Тут, кстати, уже есть вопрос, а чем это отличается от банков-то?
А я бы сказал так, что, значит, здесь единственная разница состоит в том, что, в принципе, у вас есть ставка по депозиту в банке, и есть некая проблема, как она соотносится с темпом инфляции, да? Если ставка банковская чуть ниже, чем инфляция, то вы в банке деньги не накапливаете, а немножко теряете. Здесь сказано, что будет происходить, ну, как бы, индексация по индексу инфляции. Но, знаете, поскольку я специалист по ценообразованию, по индексам в том числе, то индексы разные бывают. Обратите внимание, что в России ЦБ публикует два разных индекса инфляции. Один, как бы, такой официальный, а второй носит очень такое у нас красивое название – воспринимаемая инфляция. Потому что он считается по более узкому кругу товаров то, что вы реально покупаете. И воспринимаемая инфляция выше официальной. Но нигде не сказано, по какому индексу вам в этом ГПП будут индексировать деньги. И вам могут индексировать по общему индексу, совсем не по тому, по которому будут дорожать те товары и услуги, которые вы будете покупать. Поэтому у вас, на самом деле, может быть точно такая же убыль денег, как в банке, но значительно больше проблем, значительно больше трудностей.
Так, Алексей Алисенов, как вы понимаете, а почему, собственно, к примеру, я, как гражданин Российской Федерации, буду заинтересован в том, чтобы получить этот гарантированный пенсионный продукт? В чем мой интерес?
Ну, на самом деле, интерес здесь, как бы, такой подход, как бы, да, используется, что все граждане, да и государство в целом, заинтересовано в том, чтобы размер пенсии был выше, чем тот, который есть у нас на сегодняшний день, да, если мы говорим о среднем размере пенсии, так, это примерно 14,5 тысяч рублей по стране, вот, есть разные, да, концепции, разные подходы, но попытка посчитать, да, вот, справедливую стоимость пенсии на сегодня, она существует, вот, и вот недавно были озвучены такие цифры, вот, и СМИ об этом писали, предлагают рассчитать справедливую пенсию, то есть берут среднюю пенсию, допустим, во Франции, в пересчете на рубли это 98 тысяч, сравнивают с нашей пенсией 14,4, потом берут уровень производительности труда во Франции и в России, а соотносится этот уровень как 70,7, 26,5 долларов в час соответственно, да, то есть получается, что производительность труда, да, наша от французского где-то 37,5%. Ну, в общем, если мы от 98 тысяч берем 37,5%, это примерно 36,7 тысяч рублей.
Не очень понятно, а почему мы решили, что во Франции эта пенсия справедливая?
Нет, мы хотим посчитать справедливую пенсию, которая обеспечит нормальную, достойную жизнь в старости.
Мы исходим из того, что французы получают эту достойную жизнь в старости.
Они получают достойную 98 тысяч, но мы пересчитываем на нашу производительность, и получается 36. Есть другие попытки, допустим, сравнить те пенсии, которые получали мы в Советском Союзе, приравнять, и тоже получается где-то чуть свыше 30, то есть 32 тысячи и так далее. Поэтому понимание есть, что необходимо ее повышать. Но вот как? И вот одна из мер, да, и одна из концепций, это вот внедрение вот этой новой программы.
Плюшечки-то какие? Я не могу понять, в чем прелесть. Я могу взять эти 6% от зарплаты. Угу. Насколько я понимаю, об этом идет речь. Пойти и положить их на некий депозит, у которого банк будет гарантировать мне проценты, который будет гарантирован в размере 1 400 000 там и что-то подобное. Чем лучше тогда вот этот ГПП?
Ну да, вот действительно вы отметили, да, гарантия АСВ предоставляет на сумму 1 400 000. То есть по гарантийному пенсионному плану или продукту, и так называют, размер гарантии будет распространяться на всю сумму застрахованного лица, то есть на всю сумму его взносов в НПФ. Но, правда, здесь прозвучало, что, видимо, не будет речь идти о НПФ, но в некоторых источниках звучат, да.
Тут очень сложно это все сформулировано. В ГПП могут попасть и действующие пенсионные схемы.
Я думаю, они будут подключены, потому что с ними
хотите,
надо что-то
идите
делать.
На этих условиях.
Их надо
видимо,
как-то поддерживать.
Так.
Правда, чистка произведена НПФ. Это что отмечается как один из неплохих таких.
Сегодня кто-то уже, комментируя сегодняшнее предложение, говорят, вот у нас вместо сыра производят сырный продукт, а вместо пенсии пенсионный продукт
пенсионный
теперь
план.
Предлагают. Да, Игорь Липсис, скажите все-таки, мне как гражданину, почему это выгодно? Это хотя бы понятно?
Я не очень вижу. Сейчас давайте посчитаем циферки, давайте погоняем. Значит, мы возьмем средний класс России. Средний класс России имеет душевой доход сегодня 48 тысяч. Ну, не сильно густо, но 48. Значит, считайте, ну, округлим 50 тысяч за год, это 600 тысяч, да? 6% от 600 тысяч, это 36 тысяч годовых, так? Значит, тут срок накопления там идеальный, 30 лет. Значит, за 30 лет вы накопите 1 000 000, это меньше, чем 1 400 000, который можете накопить в банке, ничем вы особо не выигрываете. Единственное, здесь, которая морковка предусмотрена, она есть, это честно надо сказать, это то, что предусмотрено, что если вы включаетесь в этот план, то ваш работодатель может вам тоже к этому плану дополнительно начислять деньги, которые будут копиться на вашем счете.
А ему это зачем?
А ему будет некоторая экономия по налогу на прибыль. То есть часть того, что он будет вам перечислять, но в очень небольшой части, очень небольшой, это где-то 10 миллиардов на всю Россию, представьте, какая маленькая сумма, будет выводиться из-под налогообложения. Но, честно говоря, зная российский рынок труда, я не очень уверен, что работодатели прямо толпами захотят это дело делать. Вот поверьте, что не очень я в это верю.
Чем и новые вот, пенсионные фонды... я просто сейчас зачитаю наших слушателей, что пишут. Чем новые пенсионные фонды будут отличаться от обычных вкладов в банки с длительными сроками? Ну, об этом мы уже говорили. Разве официальный индекс инфляции может отображать реальное положение дел? Стоит ли вообще это в данном случае? Теперь вот что. Значит, смотрите, это вам, Алисен Алисенов, вы просто вспоминали о том, что уже была такая история, и вот то, что было заморожено в 2014 году, теперь в этот гарантированный пенсионный продукт тоже будет переведено. И наши слушатели в этой связи пишут, а где, то есть это же раньше было придумано и сделано, а потом заморожено.
Да.
А почему вот нынешний вариант ГПП не может быть заморожен, скажем, через 10 лет?
Ну... Да, действительно, я думаю, государство не пойдет на еще такой один, ну, скажем так, неоднозначный или убыточный проект, потому что, я думаю, провал действующей концепции окончательно подорвет доверие граждан к системе пенсионного обеспечения. И на самом деле здесь нужно поговорить в целом о концепции. Она, конечно, еще ну, не очевидна. Да? И вот правильно отметили, есть определенный риск. И вот говорили о преимуществах. Пока мы этих преимуществ явных не видим. Вот одним из недостатков действующей системы является установление срока выплат вот этих накопительных взносов, да, по одним данным, это в течение 15 лет там после выхода на пенсию.
15-30 лет, да.
Нет, 30 это если вы накопили такой стаж. Но есть другой вариант. 15 лет и возраст дожития. Значит, возраст дожития на сегодня это 252 месяца. В следующем году 258 месяцев. Если мы переводим в года, это 20,5 лет. То есть есть риск того, что вот эти выплаты, эти отчисления, то которые есть,
грубо
вы
говоря,
производите...
ты еще жив, а деньги кончились.
Нет, эти деньги будут размыты на достаточно длительный период, и поэтому выплаты могут быть настолько незначительны, что они, ну, скажем так, не обеспечат того достойного уровня выплат при получении дополнительной пенсии.
Это вот Алексей Алексенов, Игорь Липсиц. Я вот хотел, и чтобы вы тоже ответили на вопрос. Не очень понятно, но правда, я правильно понимаю, что речь идет о том, что ты совсем уже старый? Ты возраст дожития у тебя больше, чем предполагалось, а деньги закончились, потому что договаривались на 15.
Нет. Ну, там о них просто нет. Они будут их как-то растягивать, и думаю, что, скорее всего, они будут как-то их компенсировать. Просто это будут достаточно маленькие суммы. Просто обратите внимание, что произошло. Мы же уже проходили несколько этапов пенсионных реформ. Мы сначала взяли модель там, чилийскую, там, взяли эти негосударственные пенсионные фонды. Потом сейчас вот то, что здесь лежит в основе, это некая попытка скопировать американскую модель с их планом 401К. Но там же идея какая, что я откладываю в Америке деньги или откладываю в Чили деньги, их вкладывают в какие-то доходные инструменты, и они приносят доход. У нас даже в России 100 лет существует, простите меня, накопительное страхование жизни, где фонды вкладывают ценный рынок, ценные бумаги, и иногда получается значительно больше доход, чем индекс инфляции, то есть твои деньги прирастают, и ты к старости становишься богаче. Здесь про то, куда будут вкладываться деньги из этого гарантированного плана, не сказано ничего. Поэтому я пока...
Ну, как я понимаю, это гарантии минимума.
Здесь есть простая история. Вы отдаете дополнительно деньги государству, с которым оно делает что угодно, оно получает дополнительные доходы, дополнительный источник сбережений, дополнительный источник государственных инвестиций. Гарантировать вам доходы оно не гарантирует. Как оно будет вкладывать, пока не сказано ничего. Поэтому что вы на этом заработаете, больше, чем вы могли бы заработать в банке, или вкладывая в ценные бумаги, или купив квартиру, здесь... Нет никакой видной выгоды, абсолютно.
Да, я вот хотел дополнить.
Алексей
вот,
Алексенов.
Есть еще вот, и такая еще опасность. Вот с 16-го года мы видим такую, ну, не очень такую хорошую, имею в виду, тенденцию для получателей пенсии, так, для граждан. С 2016 года возраст дожития с каждым годом увеличивается на полгода. Причем Министерство труда считает, что этот возраст дожития, он даже занижен, 258 месяцев. Они считают, что на сегодня это 263 месяца, то есть практически 21 год. И еще один момент. Вот эти накопления, которые вы произвели в пенсионный фонд, пусть будет в негосударственный пенсионный фонд, но не успели получить, вот здесь будет предоставлена возможность унаследовать вот эти накопления в общем порядке. Поэтому вот это еще одно преимущество, скажем, да, если мы сравним с предыдущими концепциями, то раньше такого не было.
Про негосударственные пенсионные фонды там все-таки есть упоминание. Если они захотят участвовать в этой системе, они должны будут пройти проверку Центробанка и вступить в систему гарантирования.
Ну, это если вот они захотят, да, на
ну,
самом
да.
деле,
да. Ну, и, да, доходность проверки НПФ показали, что преимущественно, вот если взять последние 12 лет, доходность падает, и вот если мы возьмем структуру инвестиций, преимущественно это инвестиции в высокорискованные активы со спекулятивной составляющей, поэтому именно в кризис и в период, скажем так, непростой период, да, каких-то конъюнктурных колебаний, изменений, конечно, есть риск того, что доходность НПФ будет падать. И
это... Значит, смотрите, если этот гарантированный пенсионный продукт да. действительно пойдет, во-первых, мы говорим о том, что сейчас достаточно большие отчисления от фонда заработной платы, среди них 22% это выплаты, собственно, будущей пенсии. Теперь, если мы добавляем туда 6%, насколько я понимаю, речь идет именно о том, что это помимо 22% еще дополнительные 6%.
Да. Из доходов граждан.
Из доходов граждан, совершенно. Граждане готовы еще тратить на пенсию?
Я сильно в этом сомневаюсь. Давайте это просто на секунду остановимся, да, и зададим вопрос, а сколько у человека вообще остается от зарплаты? Да, мы же имеем расчеты наших коллег-экономистов, которые говорят, что реальный уровень налогообложения в России – это 40%.
Да. Ну, там разные цифры.
Ну, очень близко к 40, там...
От 40 до 50.
Ну, 50 это совсем страшно, ну, хотя бы 40, согласимся, да? Прямые, косвенные 40%, значит, вы еще практически берете на себя налог 6%, и уже точно выходите на половину или больше своей заработка, вы отдаете в виде налога, а это практически, в общем, налог на пенсию дополнительно, ничего другого. Причем, повторяю, без гарантированной доходности. Что касается наследования, да, этот момент присутствует, это некий отрадный шаг вперед. Но вам ничто не мешает точно так же завещать депозит в банке.
Это никакого
плюсового
нет. Тут, вот, да, да, прошу, Алексей Алексенов.
Да, вот я еще хотел отметить, что действительно, вот данные опроса показали, что 2/3 граждан не имеют возможности сберегать. И, конечно, в первую очередь граждане, учитывая добровольный характер подключения, деньги уходят на оплату стоимости продуктов, питания, одежду, ЖКХ и так далее.
50%, напомню, на это тратят. Это,
да,
из, это из очень... недавних сообщений.
Да, да, это даже до 70, но это мы смотрим в зависимости от семьи, количества детей и так далее. Вот. И конечно, можно по самым, я как полагаю, что по самым оптимистичным прогнозам, это где-то, ну, до 10% россиян будут, возможно, подключены к этой системе. Да, и еще одним преимуществом при принятии решения, это может быть тот факт, что, согласно новой концепции, значит, граждане могут приостанавливать свои взносы в НПФ, ну, допустим, в систему ГПП.
Типа кончились ГПП. Деньги.
Да, но... В сумме, как предполагается, вот количество времени, это, ну, не более чем на 5 лет общий Хорошо. Размер вот таких вот. Это, конечно, тоже неплохо, потому что бывают разные жизненные ситуации, трудности финансовые и так далее.
Опять же, непонятно, чем это отличается от банка. Я могу добавлять денег на вклад, а могу не добавлять.
Это отличается от предыдущих, прежних концепций. Да.
Тут еще один вопрос. Значит, с гражданами не очень понятно, откуда они возьмут 6%, это мы проговорили. Тут еще написано, что для работодателей будут какие-то льготы, если работодатель будет софинансировать. Да. Но... Работодатели, которые говорят 22%, это что-то безумное с точки зрения фонда заработной платы. А здесь предлагается увеличить этот процент.
Какие льготы, да. Смотрите, там два подхода, да. Есть разные оценки. Первое, значит, те дополнительные отчисления, которые будут производиться предприятиями в части софинансирования вот этих расходов, выплат, значит, они получат возможность эти выплаты включать в расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли. Вот. Другой вариант для предприятий, которые также будут осуществлять софинансирование вот этих взносов за работника, льготы в виде понижающего коэффициента по налогу на прибыль. Причем предполагается, что размер этой компенсации или размер коэффициента в первые 6 лет будет 0,03, а вот в последующие годы
0,06.
Нет, а у меня нет, 0,3 нет, почему? Потому что это 30%, это очень много, 0,03, все-таки 0,03. И
вот
3...
передо мной документ, в данном случае это, конечно, сообщение Интерфакса, но здесь вот такая цифра.
Да, нет, ну вот я видел другую, почему? Потому что, ну, 30 это очень много, конечно, почему? Потому что, ну, скидка по налогу на прибыль 30%, но это даже если так подумать чисто, вот, да, то есть это очень много, поэтому 0,03, скорее всего, может быть опечатка.
0,3%, мне кажется, не более.
Нет, 0,03, если коэффициенты, да, то есть 3%, да, 0,03. Да, 3,6%.
Вероятно, что работодатели захотят этим пользоваться. Ну, хотя бы вероятность этого существует.
Ну, я думаю, что, в принципе, те выплаты, которые будут осуществляться, это, конечно, больше, чем льготы и преференции, которые им будут предоставлены. Я думаю, нет. Я думаю, для предприятий лучшим выходом из этой ситуации было бы снижение ставки страхового взноса, уплачиваемый в пенсионный фонд. Почему? Потому что раньше, если мы из 20 платили в страховую часть пенсии, так, то теперь 22 получается плюс. Поэтому, учитывая, что 30% это в целом много, если мы посмотрим на практику экономически развитых стран, то страховые взносы на порядок ниже. Это налоги, включаемые в себестоимость продукции, они отражаются на конкуренции.
20 секунд. Поэтому... Игорь Липсис, скажите, с вашей точки зрения, работодатели будут?
Не будут, потому что это невыгодно мне. Давайте, если 20 секунд объясните, давайте. Я позволю. Значит, на самом деле, я могу сегодня удерживать человека, а зачем мне еще это делать? С помощью накопительного страхования. Причем я открываю ему пенсионный фонд, пенсионный счет личный, страховой компании, отчисляю деньги. Если он уходит досрочно, то деньги возвращаются мне. А в этой системе я их вернуть не смогу. Мне это невыгодно.
Игорь Липсиц, Алисена Лисенов. Мы говорим в программе «Своя правда» о новом гарантированном пенсионном продукте. Это новшество, которое сейчас обсуждают. Прямо сейчас новости, потом рекламу, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 октября. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня по поводу концепции пенсионной реформы. Новая пенсионная система в дополнение к уже существующей. Чтобы никто не писал, а уже есть такие сообщения, мол, сколько можно это реформировать. Речь идет о новой пенсионной системе, которая работает дополнительно к уже существующей. Власти концепцию определили, гражданам разрешат добровольно делать пенсионные взносы и даже наследовать неистраченные накопления. Сегодня об этом пишут, речь идет о законопроекте о так называемом государственном пенсионном плане. В сентябре Минфин анонсировал этот законопроект, и теперь уже говорят, что разработали его до высокой степени готовности. В этой студии доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Липсиц и доцент факультета экономических и социальных наук РАН ХИКС Алисен Алисенов. У нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК». Традиционно во второй части программы мы запускаем голосование. В данном случае, готовы ли вы частично финансировать свою будущую пенсию? Сами финансировать? Да или нет? Два варианта ответа. Голосование уже идет, первая сотня проголосовавших уже есть, ну, 96, если быть совсем точным, к этому моменту уже проголосовали. Ждем всех остальных, присоединяйтесь, и телефонное голосование будет в финале программы, будет такой же вопрос. Теперь, напомню, у нас прямой эфир, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить 7373-94,8. Прошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Меня интересует несколько более концептуальный вопрос, как работодателя. А почему вот это все не делается, что платил непосредственно сам работник, а не я, как работодатель, все это ему отчислял?
А какая разница с вашей точки зрения?
А разница такая, понимаете, зачем мне держать лишнюю бухгалтерию? Я заплатил ему эти 100, допустим, ну сейчас, по-моему, 147 рублей отдал, а дальше, ребята, вот как хотите, хочет он платить 6%, хоть 26%, хоть 106% своей пенсии. Это его головная боль.
Почему государство не передаст финансирование будущей пенсии в полном объеме гражданам? Игорь Липсиц.
Ну, причина, к сожалению, лежит не в экономике.
Пусть граждане платят те же 22
или... Нет, тут есть одна проблема. Она состоит в том, что далеко не все люди вообще хотят и готовы что-нибудь отчислять на старость. Но когда они в старости окажутся нищими, не жизнеспособными, они придут в государство и начнут требовать от него пособие на старость. Мы это просто понимаем, что люди не все так сознательны, чтобы откладывать. И поэтому, чтобы избежать...
НДФЛ платят?
Это НДФЛ вам платит кто? Вам платит работодатель.
То есть, если мы пока не готовы передавать налоги гражданам, конечно, непосредственно.
Значительная часть населения не настолько экономически сознательна, чтобы она сама накапливала на старость. А потом в старости, когда они будут без дохода,
понятно.
Они придут просить.
Это понятно, Игорь Липсиц. Алисен Алисенов.
Да, действительно, администрирование налогов государство старается минимально перекладывать на граждан, да, это лишь отдельные налоги, налог на имущество физических лиц, транспортный налог, когда граждане сами уплачивают, и то сам расчет налога производится налоговым органом, и в виде письма приходит уже готовая сумма, да, поэтому, учитывая отсутствие каких-то знаний в области налогов, да, знаний техники расчетов и так далее, государство позволяет это делать предприятиям. И еще один такой факт, еще один такой момент хотел
отметить. Позволяет, вот это хорошо прозвучало.
Да, до 2002 года была аналогичная система. Тогда мы использовали прогрессивную шкалу, минимальная ставка была 12%, плюс 1% платили в пенсионный фонд из доходов граждан, также платили предприятия. Я еще хотел бы отметить один факт. Сегодня говорят, что льгота до 6%, когда не облагается НДФЛ, вот эти взносы, вот эти выплаты, так? Но если раньше, до 2002 года, да, 1%, он также не облагался НДФЛ, но это тогда не рассматривалось как льгота. То есть я не могу понять, почему в действующей концепции то, что не будет облагаться НДФЛ, вот сумма отчислений, да, она рассматривается как льгота.
Владислав,
я думаю, это нормальный порядок.
Если это государственная система, Вот сегодня же в новостях вы знаете, что у нас ставку рефинансирования снизили, Центробанк. Так вот, то есть в государстве Центробанк выдает деньги под вот такой процент, нынешний 6,5. Да? И Владислав пишет, ну так пусть хотя бы вот эти деньги будут под гарантированный процент, который будет равен ставке рефинансирования. Чтобы граждане понимали, что государство эти деньги приумножит. Почему это не может работать, Игорь Липсиц?
Потому что государство это неинтересно. Потому что государство не хочет обеспечить вам какую-то доходность. Оно гарантирует максимум сохранность. Вы практически что вам предлагается? Вам предлагается хрюшка-копилка. Ну да. Вы бросаете денежки, все, ну, в лучшем случае вам...
При том, что вы сами разбить эту хрюшку не сможете.
Не можете, да. И вот и вам гарантируют, что максимум, что из нее ничего не украдут, и вам вернут ту сумму, которую вы туда положили. А доходность не обеспечена.
Да, еще вот хотел отметить, да, вы можете, правильно, мы, уже здесь отмечалось, это 15-30 лет, да, и плюс возраст дожития, что будет еще больше. Но есть еще возможность забрать раньше, это если какие-то непредвиденные жизненные ситуации.
Да, кстати, это оговаривается
да,
отдельно.
Если заболеете, там есть перечень социально важных таких, да, видов заболеваний, есть постановление, где это все поименовано, да. В этом случае можно выйти, получить досрочно, рассчитывать на досрочную выплату. Но это, опять-таки, в определенных случаях.
И интересная, кстати, деталь, это для вас, Игорь Липсиц. Правительство и Центробанк не будут рекламировать новый продукт. Они считают, что делать рекламу должны сами НПФ. Так что роль НПФ собирается быть более широкой, чем она видится вам.
Посмотрим, может быть, что-то получится, но пока 7-3, непонятно.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, в голосовании, голосование уже идет у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы готовы софинансировать эту будущую государственную пенсию, то есть купить этот гарантированный пенсионный продукт, о котором сейчас говорят. Вам придется самому платить эти 6% или меньше. Это вы сами будете решать. Возможности самые разные, предусмотрены разработчиками. Да или нет? Простой вопрос, простые ответы. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, да, здравствуйте. Ярослав, Москва. А вот мне интересно, вот все говорят НПФ, да, застраховано, отдадут. Но опять же, не нужно забывать, что сейчас НПФ, это все вклады. А вклады у нас по государству застрахованы 1 700 000, по-моему, если я не ошибаюсь. Или
1 400 000, так.
Нигде нету гарантии того, что начнут забирать лицензии, как у банков. И все это как мыльный пузырь.
Нет, подожди, лопнет. Это гарантии как раз прописаны. Подождите, вот это я не очень понимаю. Или вы понимаете, к примеру, Игорь Липсиц, о чем говорит наш слушатель сейчас?
Ну, он опасается того, что будут закрывать НПФ, и деньги, которые будут там накоплены, будут потеряны.
Так это будет гарантировано, судя по тому, что нам говорят государством еще до этого.
АСВ будет выплачивать в полном объеме. Причем, если по депозитам это 1 400 000, в случае пенсионных вот этих накоплений, то ограничений не будет.
Удивительные сообщения приходят порой на ленты информационных агентств. Я не уверен, что это по нашей теме, но уж больно забавный заголовок. Гражданам России могут разрешить оплачивать поездки в метро и электричках пустыми бутылками. Это вот только что пришло. Речь идет о предложении Министерства транспорта.
Очень разумное предложение. В нищей стране надо даже такие варианты открывать.
Мне кажется, что это поможет. Мне кажется, что в данном случае речь идет не о том, что страна нищая, а о том, что пустые бутылки надо куда-то девать.
Ну, правильно, ну, да, для людей
вопрос
это заработок.
Утилизации, конечно, один из главных.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый вечер. Ну, уже было же софинансирование, когда в 2013 или в 2012 году ее начали. И помимо накопительной, добровольной и какой-то еще там, по 1000 откладывали, и государство их
это по-прежнему на вашем счету, как раз это и предлагается теперь развивать дальше. Я правильно понимаю?
Все верно, да. Эту систему заморозили, и больше к ней возврата не будет. А вот те накопления, которые были произведены...
В том числе и софинансирование,
да,
о котором говорит
наш слушатель. В рамках софинансирования, да, они будут присоединены к новому гарантийному пенсионному продукту. То есть те накопления, которые в ОПС накоплены.
Еще раз, это пенсионная реформа, или это какая-то другая пенсионная реформа? Люди дезориентированы, судя по вопросам наших слушателей. Игорь Липсиц.
Я бы не употреблял слово «реформа», но и прежде всего по одной простой причине, потому что это...
Это не имеет отношения к той пенсионной системе.
Это имеет отношение к очень узкой, крохотной части нашего населения. Реформа – слово, относящееся ко всем. То есть, когда вам меняет возраст пенсионный, это реформа, которая затрагивает всех. А когда вам предлагают накапливать, это относится только к тем, у кого, может быть, немножечко есть свободных средств. А таких очень мало. Мы вот по всем статистикам говорим, что людей, у которых есть хоть какая-то возможность что-то откладывать, в России, ну, около 7, максимум 10%. То есть это, ну, в общем, около 10-14% населения. У них чуть больше 48 тысяч на душу. Они могут себе позволить это отложить. Для остальных, соответственно, грубо говоря, 90% населения, эта реформа не имеет никакого значения. Они с трудом сводят
концы. Что, это вот отдельный вопрос.
Смена концепции, скорее всего,
так да, не реформа. Это отдельный вопрос. То, что только 10%, эта цифра уже просто не первый раз звучит сегодня в дискуссии, то, что только на 10% граждан можно рассчитывать, запуская этот гарантированный пенсионный продукт, не делает ли саму идею неработоспособной?
10% это, знаете, еще очень большая оптимистическая оценка.
Ну да, мы говорили, что по самым оптимистичным данным, то есть до 10% может быть.
А для того, чтобы это работало, сколько должно быть? Или мы не понимаем?
Нет, ну на самом деле, смотрите, когда запускались пенсионные системы с накоплением, они запускались в странах с очень большой долей среднего класса. В Америке когда-то была доля среднего класса 60, сейчас 50. Да? У нас сейчас, ну, даже такой средненький, очень бедненький средний класс, ну, совсем такой, на уровне 32 тысячи в месяц, что, в общем, не очень много, да, на душу населения, это, ну, 30% населения. То есть, в общем, это настолько слабая система, что, конечно, вот эти все пенсионные темы, они слабо звучат. Но беда состоит в том, что мы просто попали в мир, где само понятие пенсии начинает умирать. Вот это надо сказать.
Вот хорошо, это отдельная история.
Отметить,
да,
знаете, почему это работает, вот еще хотел дополнить, в экономически и промышленно развитых странах. Во всех этих странах введена прогрессивная шкала подоходного налога, которая предполагает, что, допустим, доход, не превышающий прожиточного минимума...
То есть тебе снижают подоходный налог.
Да, от 9 до 13 тысяч евро в разных странах по-разному. Либо нулевая ставка, либо минимальная, допустим, на уровне 5% ставка. И, конечно, эта система работает в экономически развитых странах. Они также производят из своей зарплаты отчисления в накопительной, вот, как, в виде накопительного продукта.
То есть,
но
подождите,
учитывая минимальную ставку, они могут позволить себе производить отчисления от зарплаты.
Я правильно понимаю, может быть, я неправильно вас понял, но вы говорите о том, что там принцип таков. Ты все равно заплатишь эти деньги, но часть из них можешь положить на свой пенсионный счет.
Да, верно. И вот круг плательщиков в экономически шире, потому что это могут делать и малообеспеченные относительно, ну, нашего уровня, я говорю, малообеспеченные граждане, вот, и, конечно, богатые, которые также имеют возможности накапливать, отчислять и откладывать на будущую пенсию себе.
Таков принцип, таким принципом можно было бы здесь, в России, так или иначе оперировать? То есть ты все равно заплатишь этот налог?
Ну, вот это надо было бы тогда брать из 22.
Как раньше.
А мы предлагаем добавить 22 еще 6, да? Но только из своих денег. А у тебя и так до получки не хватает. Посмотрите, какие у людей долги по микрокредитным организациям, по микрофинансовым организациям, по банкам, когда у нас достаточно большая сумма, и у нас, как видите, идет схватка между Минэкономикой и ЦБ. Минэкономики кричит, что мы уже закредитованная страна, и у нас кредитный пузырь.
Либо освободить вот доходы граждан от НДФЛ, которые не превышают прожиточный минимум, да,
да.
А какую-то часть, допустим, 6% производить в виде отчислений.
Это бы работало, если бы гражданин понимал, что ему все равно, это все равно уже деньги как бы выплачены.
Да. Ну, да. У нас уже давно речь идет о том, что нужно определить минимальный уровень дохода, с которого мы не должны брать налог.
Хорошо, Игорь Липсиц, вы сказали о том, что у нас есть такая проблема с умиранием пенсии.
Да.
И причем не только наша.
Да.
Так вот, 235-й просит вас уточнить. И вот эти предложения, их можно уложить вот в эту вот систему, как он пишет, в концепцию плавной отмены государственных пенсий?
Это концепция умирания пенсии вообще, не просто государственных, а вообще. Она происходит, имеет место во всех развитых странах, и имеет очень простую основу, это демографическая основа. Практически, вот смотрите, сегодня я читал...
То есть люди живут все дольше,
конечно,
а рожают все реже.
И доживут, и вот сегодня вот я смотрю по странам Европы, начинается дискуссия о подъеме пенсионного возраста, ну, до 69 лет уже.
Еще одна деталь. Смотрите, обращает внимание на нее Владимир Потапов, наш слушатель, а так как вы не были в предыдущем часе эфира, я хотел бы вернуться к нему. Там мы говорили о том, какие профессии будут максимально востребованы. И там, среди прочего, мы обсуждали среднюю зарплату газоэлектросварщика. И выяснилось, что за 150 в месяц газоэлектросварщика еще надо поискать. Так вот, Владимир Потапов пишет, интересная история у нас получается. Средний класс у нас 42 тысячи, а газоэлектросварщика поискать за 150 нужно. У нас что-то не так с рынком труда, Алексей Алексеев.
Я думаю, это произошло давно, где-то в 2012 году были внесены изменения в 129-ю статью Трудового кодекса в соответствии с этой статьей. Раньше под МРОТ понимали минимальный размер оплаты труда неквалифицированного работника, который выполняет простые работы в нормальных условиях. Теперь получается, что с отменой этой нормы можно устанавливать оплату труда на уровне прожиточного минимума и для квалифицированных работников. То есть это один момент. Второй момент, то, что отменили единую тарифную сетку, 18-разрядную, так, которая предусматривала, да, оптимальное соотношение между первым и 18-м разрядом. Это соотношение это не превышало 4 и...
Но я понимаю, о чем вы говорите.
Давайте раза, объясним. Да. Давайте, Игорь Алексеевич. Газоэлектросварщик получает 150 тысяч в месяц. Отличная концепция. Только обратите внимание,
просто что... государство не видит этих денег,
Я не об этом. Я говорю о том, что мы рассуждаем не о заработной плате, а о душевом доходе на человека или на семьи. Если это газосварщик, неработающая жена и маленький ребенок, из-за этого она сидит дома, то 150 тысяч на троих, это вот и есть те самые 50 тысяч, и он с трудом, ну вот, что-то может себе позволить. Насчет жилья и машины уже большой вопрос при 50 тысячах в месяц, знаете?
Ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что все-таки это напоминает какую-то пословицу «кручу-верчу, запутать хочу» про пенсионную реформу. У меня такой вопрос. А почему у нас по пенсионным отчислениям регрессивная ставка, не прогрессивная?
О,
там это доходы 10 и 22%.
Отлично, отлично. Хороший вопрос. Алексей Алексеев, почему богатые платят меньше?
Да, действительно. Ну, с доходов, если мы говорим о заработной плате, с доходов, исчисленных с начала года, нарастающим итогом, если сумма превышает в этом году 1 150 000, то уже выплата производится в пенсионный фонд не в размере 22%, а 10%. Да? Конечно, шкала регрессивная, и этому находит оправдание то, что, значит, это простимулирует вывод заработных плат из тени.
Тем более, что, насколько я понимаю, люди, которые так много получают, они точно знают, что больше, чем там на 20 сколько?
Ну, какой там 20? Вы о чем? У меня многие
19?
Знакомые 14-15 получают. Ну, там московская
надбавка. Поэтому, да, это, конечно, несправедливо, когда, допустим, невысокие зарплаты облагаются по максимальной 30-процентной ставке налога.
Но надо еще помнить, что богатые потом пенсию-то получают небольшую.
Да,
небольшую,
у нас
тут
недавно
да.
публикация была.
У нас есть ограничения
по пенсии. Видели?
Да-да-да-да-да. Не, у них там, кстати, еще ничего себе пенсия.
Ну, там,
наверное, за звание. 30,
да,
ну,
да.
Так она же народная артистка.
Ну, так сколько таких?
За 150 газоэлектросварщика надо еще поискать. А, это опять мы возвращаемся. Да. Зарплата — это не все, важные условия работы и требования работодателя, это пишет. 235-й, 569-й пишет: к тому времени или Ишак, или Эмир, кто-то должен умереть. Я этого не прочел, он пишет: не читаешь мои сообщения, боишься, что хозяин уволит. 29-я статья Конституции, цензура запрещена, пишет 29-й. Вот кому пенсии не нужны, пишет 709-й, тому пускай и не платят. Непонятно. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый. Вы знаете, за свою жизнь, мне уже 55 лет, я понял одно основное, что государство никаких гарантий по факту дать не сможет.
Не, подождите, точно, оно вам дает гарантии на 15 тысяч в месяц? Жу-жу.
Нет, вы понимаете, точно так же мне когда-то говорили, что вклады в Сбербанке Советского Союза, они... гарантированный государством. У меня было в 91-м году 23 тысячи рублей. Это было много.
Много.
Все куда-то пропало. Ну, и так далее по списку.
Нет, подождите, вы только одно скажите, а когда-нибудь еще это повторялось, чтобы вы говорили «так всегда»?
А Кидалово со стороны государства...
Нет, вы сейчас про банки начали. Нет, давайте... Вот, слушайте, к сожалению, так получается. А вот, Игорь Липсис, скажите, это очень часто же звучит. Вот все нас... А когда-нибудь кроме одного раза это было?
Конечно.
Когда?
А при всяких денежных реформах, которые мы проводили, еще со времен Сталина. Мы тогда вводили очень простой принцип.
Не-не-не, что... так это закончилось в 91-м году.
Ну, правильно, мы закончили в 91-м году. Обратите внимание, в 98-м году, что сделало российское государство.
Это про 50 и 100 рублей?
Нет, я просто вспоминаю
про
вам про дефолт.
По 6 рублей за доллар?
Да, дефолт, который сказал, ибо я выдал вам ценные бумаги, они мои, я за них не отвечаю. Объявила дефолт.
Чем это 98-й год. Но 98-й год. Они не отказались полностью, они потом увеличили срок выплат, продлили выплаты.
И рухнули банки.
Хоть, да, не окончательно отказались. От,
рухнули банки, в них потеряли
деньги. А в них потерялись деньги, да.
Вспоминаете.
Ну, теперь все иначе.
Ну, конечно.
Теперь 1 400 000.
Ну, конечно.
Хорошо. В 98-2014 это с нами происходило уже в современности, пишет Эндрю. Заморозка с пенсионными накоплениями нас кинули. Вот это тоже вопрос. Вот то, что у нас называется замороженные пенсионные накопления, это государство кинуло уже, Алисен Алисенов?
Ну вот они говорят, те, кто будет... Нет, конечно, эти суммы будут выплачены, но посмотрите... Но
пока не выплачены.
Пока не выплачены. Средний чек, средний счет по вот этим отчислениям на сегодня составляет порядка 70 тысяч рублей, да? И если мы пока, исходя из той прежней концепции, эти выплаты производятся в течение срока или периода дожития, то есть в течение...
20... Страшно представить, если это разделить на весь срок
дожития.
Это
если разделить...
5 рублей.
Где-то, сейчас я скажу, рублей 700...
Ну, 70 тысяч 600... на 250 месяцев.
На 258... С 2020 года пока 252 можно делить. Ну вот посчитайте, сколько
это будет.
Ну немного,
короче.
Это немного,
небольшая,
да,
добавка.
А вот. Это, значит, эти выплаты могут получать люди сразу после выхода на пенсию. Если выйдут, если присоединятся, то эти суммы... То есть также перейдут в систему...
Я должен напомнить просто, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», готовы ли вы частично финансировать свою будущую пенсию? В этом гарантированном пенсионном продукте, о котором теперь говорят, именно об этом, судя по всему, идет речь. Да или нет? Два варианта ответа. Продолжаете голосовать, и я открываю такое же голосование по телефону. Да, 134-21-35, вы готовы дополнительно финансировать свою будущую пенсию уже... что называется, сам, как физическое лицо, понимая, что эти деньги потом вернутся вашим наследникам, ну и так далее. 134-21-35, да, 134-21-36, нет, ни в коем случае. Так, и продолжаем принимать звонки. 73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. А про самозанятых что там говорится вообще? 40 миллионов человек в стране самозаняты, они с чем останутся?
А с чем они должны остаться?
Ну, с каким пенсионным продуктом? Они сами себя финансируют или как?
Ну, пенсию-то они должны финансировать. Прошу, Алексей Алексеевич.
Самозанятые-то, ну, поменьше, по оценкам официальным, где-то от 15 до 20 миллионов. На самом деле, самозанятые производят отчисления, и в пенсионный фонд пока отчисления они не производят. Это 4,6% в зависимости от того, кому оказываются услуги. Из этой суммы автоматически какая-то часть идет на фонд, медицинский фонд, вам выдадут медицинскую страховку. Но если вы хотите получить пенсию страховую, вы должны производить добровольное отчисление. А пока по умолчанию самозанятым гарантируют только социальную пенсию, но это на 5 лет позже. Поэтому... Так, получая...
Я понял, Игорь настаивает, Игорь настаивает, чтобы все-таки объяснили, а что мешает сделать так, чтобы богатые платили не 10%, а как все?
Ну, видите ли, во-первых, вопрос состоит в том, что для того, чтобы они захотели, мы должны снять ограничения верхние по размеру пенсии.
Тогда уж когда придется платить больше.
Платить больше богатым, он накопил больше суммы, платите больше пенсии. Сейчас, как вы знаете, сколько бы ты ни отчислял, какие бы суммы ты ни направлял, сколько бы ты ни зарабатывал, ты получаешь одинаковую пенсию с человеком, который зарабатывал мало. Мы делаем здесь страшную уравниловку. Значит, соответственно, если мы даем им разные ставки, то в конце концов мы их уравниваем в том, что они получают одинаковую пенсию с теми, кто зарабатывал меньше. Так что так и так все выходит одинаково.
Готовы ли вы дополнительно и частично финансировать свою будущую пенсию? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Такое же голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей. Где удобнее, там и голосуйте. Продолжается голосование, продолжаем прием звонков. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Николай зовут.
Прошу.
Вот смотрите, простые математические вычисления, да, минуты это займет, даже меньше.
У нас тысяч, с вами, допустим, 15 секунд всего.
Средняя зарплата у нас, если рассчитать все, что я перечисляю пенсионный налог за 40 лет, получается где-то 5 миллионов. На пенсии человек у нас живет где-то год. Вот как вы думаете, идиот я 5 миллионов накопить, да, потом...
Непонятно, откуда вы взяли. Про год мы заканчиваем, я завершаю голосование. 1% из тех, кто голосовали по телефону, готовы софинансировать будущую пенсию. Один. Но совсем другая история в интернете. Через телеграм-канал люди голосовали, и там совсем другой результат. 34% говорят, что готовы частично профинансировать свою будущую пенсию. Здесь, в этой студии, сегодня были Игорь Липсиц и Алисен Алисенов. Я благодарю вас. Спасибо.